Семен Соломонович Юшкевич, злой мельник. Как забрызганные кровью виднеются вдали вишневые деревья, и так необычно красивы своими ветвями, ушедшими вширь. Внизу, из длинного ряда кустов, лукаво выглядывает твердый крыжовник зелеными глазами своими и как бы вытягивается, чтобы дать себя отведать. Бежит смородина мимо взора, собравшись в миниатюрные кисти красного винограда, и руки невольно сами тянутся к ней. Семен Соломонович Юшкевич, злой мельник. Как-то однажды солнце уже высоко стояло. Товарищ наш Степа, сын кузнеца, отчаянный, шустрый, энергичный мальчик, сказал, обращаясь к Коле: «На сегодня, Колька, особое дело есть, важное дело». Мы стояли на горе, обернувшись спиной к морю. У каждого из нас в руке было по охотничьей палке, которую мы только что преследовали ящериц, и, к нашему огорчению, безуспешно. Ящерицы обыкновенно выходят из своих нор в обеденное время, когда очень жарко. Коля при словах Степы поднял палку, свистнул ею в воздухе, как ножом срезал пышно-красную головку колючки и сказал: «Говори». Мы бросились на траву, еще влажную от росы, удобно расположились на спине, подложив под головы ладони, а Степа с важным видом взрослого стал крутить папиросу, достав бумагу и табак из жестяной круглой табакерки, которую вместе со спичками носил за пазухой. Мы внимательно следили за его движениями. Чиркнула спичка, понесло удушливым запахом серы, и Степа закурил. «Вот и слушайте», — заговорил он, выпустив великолепные толстые струи дыма через нос. «Теперь сад, что за мельницей». Он ткнул папиросой в правую сторону от нас, где за высокой трубой мельницы, как бы вышитые по воздуху, зеленели деревья. «Словно лавка какая, от фруктов деваться некуда. Ребята и вся улица живет ими, а мы тут за ящерками пропадаем. Вы себе как хотите, а я тоже пойду сегодня груши доставать. А кто хочет, тот пойдет со мной». Выпалив это предложение, он ловко пал на спину и перебросил одну ногу на другую. Коля внимательно выслушал и кивнул головой в знак согласия. То есть, что действительно нужно идти. «А то подлецы все обдерут», — подразнил Степа. Я вскочил и с увлечением обежал всю площадку, издавая на ходу воинственные крики. Степа теперь молча курил и сплевывал. Коля поднялся, опять взмахнул палкой, подсек под самый корень куст колючки и спросил: «Лупить нас там некому?» «Некому, чай! Разве старый черт мельник?» Он подумал: «Пойдем в обед, тогда нас некому тронуть. Уж полакомимся. Только чур уговор, никому не говорить. А то, когда батьки дойдет, так и домой не показывайся. Ладно, идем лягушек бить». Я был вне себя от восторга. Об этом чудесном и таинственном саде я давно уже слышал, и моей мечтой было как-нибудь забраться туда. С каким трепетом я, бывало, проходил мимо невысокой стены, которая отделяла меня от него. И мельник, старый, седой, которого я видел иногда у ворот, казался мне могущественным существом, одаренным высшей властью. Я опять от радости хотел было поскакать, но Коля и Степа догнали меня, задержали, и через минуту все мы, вооружившись камнями, уже рыскали по дороге, зорко следя за травой, не всколыхнется ли она от скачков лягушки. Первую я увидел. В сущности, я был очень чувствительный и сердобольный мальчик. Мне шел тогда 12-й год, но я даже раньше помню, мог заплакать только от одного слова, от тона голоса. Но бывали минуты, когда я становился жестоким, более жестокого. Сладость мучительства овладевала мной, и мне хотелось чувствовать, как живое мучается, страдает. И только из-за этого я переживал потом мучение от горького, сумасшедшего раскаяния. Так было и теперь. При виде лягушки у меня потемнело в глазах от злого желания. Она сидела подле большого, обросшего мхом камня и охотилась на мух, которых было подле нее в изобилии.